Итак, первое, о чем я хотел сказать, это то, что в пропаганде в свое время считалось, что буржуазный строй логично порождает из себя фашизм, это не было каким-то чрезвычайным явлением в 30-е годы. Никто насильно фашизм в Европе не насаждал. Все государства, которые являлись фашистскими, а ими были, так сказать, там от Португалии до Словакии режимы, они там пришли к власти совершенно добровольно, то есть без какого-то насаждения извне. И поэтому в этом смысле, так сказать, то, что может ожидать сейчас Францию, оно не является каким-то чрезвычайным событием, а если угодно, продолжением того же самого процесса. Но в нем я хотел остановиться еще на двух деталях, о которых здесь упомянул Саша. Во-первых, о перспективе такого рода исков, скажем, к Министерству внутренних дел о том, что оно выдало информацию, которую, собственно, должна была хранить в тайне согласно французскому избирательному закону. Во-первых, что любопытно, что Министерство внутренних дел, оно официально никакой информации не публиковало. Просто ее знают все. А оно ее не опровергало. И откуда она взялась, она тоже данных не дает, равно как и том, соответствует это действительности или нет. Вот так как-то. В результате получается, что вроде официальной публикации нет, предъявить претензий некому. А с другой стороны, все средства массовой информации, не различаясь, так сказать, в копейках данных, говорят о подсчете голосов с точностью до одной штуки. Вот за нас столько-то было подано там-то, а вот столько-то там-то, в таком-то округе и так далее. Так далее. Ну, понятно, что ниоткуда, кроме МВД, эти данные взяться не могут, но и поймать за руку нельзя. И с другой стороны, те же самые политические партии понимают, что если они сейчас начнут какую-то возню, ну, все понимают, что такое это процессы политические в условиях, когда преследовали и Фиона, и Марину Ле Пен накануне выборов для того, чтобы их опустить, возможно, больше в рейтинге перед первым туром президентских выборов. Понятно, что когда дело дойдет до какого-то процесса, у Макрона окажется вот это вот самое подавляющее, так сказать, или раздавливающее большинство, так что из этого все равно ничего не получится. Вот, поэтому политические силы Франции, даже если они представляют себе, что все это не случайный процесс, они вряд ли в него захотят ляпаться просто из боязни политических репрессий, что, кстати, тоже является характерной чертой фашизма.
На коленях власть не берут. Если они, так сказать, согласились с этим, значит, это такая судьба у них печальная.
Это, да, я согласен с тобой совершенно. Это, кстати, относится и к политическим силам Германии, которые, так сказать, пропустили фашизм к власти. Это также относится и к политическим силам Франции. Кстати, любопытная черта, где-то сейчас, вот в период между двумя турами, мне попался на глаза любопытный ролик такой организации, это называется как бы Союз французов заграничцев, за границей, вот примерно так она называется. Это организация, которая уже больше 100 лет, которая является аполитичной по своей природе, которая, в общем, как бы проталкивает, лоббирует, скажем так, интересы французов, которые живут за границей. И которая признана организацией общественно полезной, такой есть термин во Франции, и, соответственно, поэтому она официально представительствует, получает какие-то генеральные дотации и прочее. И вот она с возмущением распространила некий видеоролик, который сторонники Макрона опубликовали на своей странице в Фейсбуке, в котором они говорят, что эта организация, так сказать, она предательская, потому что, видимо, она отказалась официально поддержать Макрона. Собственно, она никого никогда и не поддерживала, потому что она аполитична. И что они заставят, что она приползет к ним на коленях. Вот к вопросу о политических силах, которые допускают и которые потом будут ползать на коленях, это вот один в один как бы те термины, которые были употреблены сторонниками Макрона в распространенном ими ролике. Так что на самом деле здесь иллюзии очень близки. А второй момент, на который я хотел обратить это внимание. Понимаете, ведь в чем преимущество, скажем так, демократии, даже представительной демократии в классическом смысле, и вот этих вот традиционных партий? Они все связаны какими-то предыдущими политическими позициями, политическими обязательствами, да? Вот правые, например, да, они тянут свою родословную от генерала де Голля. Они не могут отказаться от этого наследия. Так или иначе, они вынуждены проводить ту линию, которая более или менее близка к позиции де Голля, или, во всяком случае, так сказать, опираться на его авторитет и, соответственно, делать какие-то те же самые социалисты. Но я понимаю, что от них уже мало чего осталось от того момента, когда они отделились от коммунистической партии. Но они вынуждены защищать все-таки какую-то левую социальную идеологию, потому что, ну, иначе почему они должны, собственно, называться социалистами? Там свой бардак, но я не хочу сейчас в него влезать, но все-таки это некая историческая линия. Да равно, как у коммунистов, у того же Национального фронта Ле Пен. А вот у Макрона никакого политического прошлого нет. У него нет, на что можно опираться и, так сказать, взять его за язык и сказать, вот ты нам когда-то там обещал, а сейчас свою позицию изменил. Он полгода пробыл министром экономики в правительстве Олланда, и, собственно, на том его политическая биография и закончилась, не начавшись практически, потому что до этого у него никакого политического прошлого реального не было. Он обязан своим избирателям ничем. С точки зрения прошлых обещаний. Вообще ничем. Вот кроме как морда лица, так сказать, и умением произносить зажигательные речи в гитлеровском духе, если их можно так сравнить, по, так сказать, силе артикуляции. Собственно, он больше ничего никому не обязан. У него нет даже багажа Mein Kampf, который в свое время, может быть, связывал, так сказать, фюрера, когда он пришел к власти. У него ничего этого нет. А с точки зрения его предвыборных обещаний, ну просто для того, чтобы понять их глубину, да, я вот хочу вам несколько из них процитировать. Ну, например, в чисто экономической области он предлагает снизить на 60 миллиардов евро публичные расходы, план вложений в 50 миллиардов евро для образования 2 миллионов безработных и так далее, так далее. Вот беря только эти две категории, да, сразу можно предположить, что в бюджете Франции есть где-то лишние 110 миллиардов евро, который просто умный Макрон предлагает сразу же, так сказать, с одной стороны снизить налоги, а с другой стороны вложив государственные средства. Поскольку я знаю, что французский бюджет сводится с дефицитом, то можно точно предположить, что этих 110 миллиардов нет. То есть, иначе говоря, все, что это предложено, это фуфло. Это я только назвал два пункта, их тут больше. Ну, попутно он предлагает нанять еще дополнительно, да, снизить общественные расходы, то есть уменьшить, грубо говоря, все то, на что тратит государство, да. Но при этом нанять дополнительно 10 тысяч полицейских и жандармов и 5 тысяч пограничников. А это все люди, которые получают зарплату от государства, ну, соответственно, пособие там и прочее, прочее, прочее. Вот как бы как это все сочетается? Да никак. Вот всем хорошим обещают, так сказать, каждому дам по конфетке, каждому мужику по бабе и по бутылке водки. Вот примерно из этой серии. Впрочем, из этой серии есть тоже один любопытный штрих, на который мы в свое время с Сашей обращали внимание применительно к России. Он предлагает обновить демократию. С целью чего? Сократить на треть число парламентариев. Вот как в свое время, еще в 93-м году, мы отмечали, что когда сокращают число депутатов Государственной Думы по сравнению, так сказать, с членами, с депутатами съезда народных депутатов, то смысл-то этого сокращения состоит в том, чтобы депутат представлял собой как можно большее число избирателей и, следовательно, как можно меньше от них зависел. Что, собственно, сейчас и есть в России. А что самое главное, что при этом он практически не имел бы возможности вести личную избирательную кампанию. Можно только ее делать при помощи больших СМИ, а большие СМИ контролируются государством в том или ином виде. То есть, короче говоря, ведет только тот, кто ее нужно. Вот то же самое ровно предлагает сделать Макрон. Не в таких революционных масштабах, как в России. Это правильно, что в России там обрезали депутатов на сколько? Вдвое, в 2.5 раза. А здесь всего лишь на треть. Но, тем не менее, тенденция идет в том же самом направлении. Так сказать, нечего вам тут вести личные избирательные кампании. Так что это и относительно природы того режима, который, так сказать, французов ожидает вместе с Макроном.
Все-таки мощный регулирующий фактор в этом вопросе – экономика. Потому что, так сказать, что бы он ни говорил, какие бы сладкие обещания по экономии, так сказать, он ни произносил, значит, надо смотреть на результаты того, как отреагирует на его деятельность экономика Франции. Которая сейчас носит стабильный, так сказать, пусть небольшой, но стабильный характер. И этот результат может оказаться для него плачевным, и следующий выбор он продует. В этом плане, так сказать, вероятность подобного результата, она не исключена. Что касается вот этой вот ситуации с развитием фашизма в стране, то такая опасность есть. Ведь Франция была во времена Гитлера, она весьма была к тому, чтобы свалиться в фашистский режим. Более того, после оккупации Парижа и организации правительства Виши, так сказать.
Он у нее и был.
Он по существу он и был.
Он и был, поэтому, да.
большое изумление немцев во время подписания акта капитуляции о том, что и эти нас тоже победили, что относилось к французам. Оно, так сказать, это не только исторический анекдот, это еще и правда.
Ну, конечно.
Вот по этой причине, значит, вот когда в нашем понимании, так сказать, благодаря историографии и, так сказать, пропагандистским усилиям фашизм ассоциируется обязательно, ну, германский фашизм,
да-да,
с преследованием евреев или национальными какими-то вот этими закидонами Гитлера, значит, а он может быть без этого, например, насколько я понимаю, в Италии евреев не преследовали.
Нет, они даже входили в высший фашистский совет, более того.
Да, то есть формы и вообще фашизм – это научная, так сказать, обоснованная, построенная так и политическая система, которая зачастую, кстати, на первых порах, так сказать, как показала Италия и Германия, имеет мощный позитивный экономический импульс. И, значит, вот если, значит, мы увидим построение, ведь не только негативный вариант есть построение корпораций, так сказать, как в России. В Германии построение, а в Италии тем более построение корпорации имело позитивный, так сказать, экономический импульс. Поэтому вот на все это надо посмотреть. И, конечно, крайне интересно на позиции тех депутатов, которые признают верховенство Макрона и присоединяются к нему как к фюреру. Значит, все-таки избиратели должны с них спросить внятно: а вы, ребят, о чем? Собственно, планы-то у вас какие? Генплан-то Москвы, так выражаясь по-собянински, где? Если этого генплана нет, а как вот в Москве его нету, то дальше истерики на тему о том, что противники реновации все куплены Госдепом, так сказать, оно, по крайней мере, выглядит достаточно смешно. Но комедийная фигура Собянина, она, конечно, я думаю, не равна, так сказать, фигуре Макрона во Франции. Да, поэтому, так сказать, здесь надо смотреть на развитие событий. Но опасность такого развития, так сказать, она объективно существует.